Ваш информационный день только начинается? Радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке. Главные темы.
Роль буфера в «Нафтогазе» не в восторге от сделки с «Газпромом». Не сейчас. Глава Госдепа отменил визиты в страны СНГ из-за событий в Ираке. Не самый гуманный суд. Бывший глава Рено Ниссан Митсубиси бежал из-под домашнего ареста в Японии в Ливан. Ну а теперь о всех этих будоражащих новостях и не только о них подробнее. С вами сегодня Никита Воронков и Ольга Гаврилова. Приветствуем всех. Ну и Ольгу Гаврилову отдельно приветствуем.
Приветствуем в новом году.
Да, не устаем поздравлять с Новым годом. Уже второй день пошел. На всякий случай, вдруг кто-то 1 января не смог нас послушать. Поэтому на всякий случай с новым 2020 годом всех. Ну, пожелания уже как бы у каждого свои. Итак, «Нафтогаз». Чем же недовольны в украинской компании? «Риски ради компромисса». «Нафтогаз не в восторге», это буквально цитата, от включения компании в соглашение с «Газпромом» по транзиту российского газа. Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Что касается, да, недовольства, чем недоволен «Нафтогаз», так вот, по словам Коболева, так как Украина еще не полностью перешла на европейское законодательство, «Газпром» не был готов брать на себя риски неэффективного украинского законодательства. Поэтому вот эти риски на себя взял «Нафтогаз», фактически выступая буфером между «Газпромом» и Украиной. Ну и из-за этого, естественно, как сказал Коболев, в украинской компании не в восторге вот от такого варианта, но это является элементом компромисса. Кстати, тот же Коболев отметил, что в будущем споры между «Нафтогазом» и «Газпромом» будут решаться по шведскому праву, а вот в предыдущем транзитном контракте их рассмотрение, как все знают, проходило в Стокгольмском арбитражном суде.
А это разные вещи? Шведское право и стокгольмский арбитраж, да? Интересно, конечно.
Ну, мы еще к этому вопросу еще обратимся и разберемся уже более подробно, в чем все-таки отличия, да, и насколько они существенные. А что касается вот этих вот заявлений главы «Нафтогаза», то я напомню, что как бы одним из ключевых, да, условий для продолжения транзита это был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой. И вот для управления ГТС было решено создать отдельную компанию-оператора. И, кстати, она уже создана, и завершилось вот ее отделение от «Нафтогаза». И новый оператор украинской ГТС приступил к работе с 1 января 2020 года. И, кстати, уже прокачал первый объем российского газа в Евросоюз по новому транзитному договору между Россией и Украиной.
Да, но мы можем напомнить об условиях. Контракт подписали на 5 лет. В Киеве рассчитывают, что на фоне проблем со строительством «Северного потока-2» действительно есть небольшие затруднения на последних, по-моему, 180 или 160 километрах. Да. Так вот, прокачка через Украину в 2020 году составит 75 миллиардов кубометров, а это на 10 миллиардов кубометров выше тех цифр, которые прописаны в контракте. На последующие годы цифра 40 миллиардов кубометров. По оценке украинской стороны, вообще в сумме за эти 5 лет транзит принесет Украине от 7 до 15 миллиардов долларов в зависимости от объемов поставки. Если, опять же, эта цифра будет 7 или 7 с небольшим, это будет соответствовать предыдущему контракту 2009 года.
Да. Угу. Я бы еще добавила, что, кстати, вот Румыния и Молдавия будут продолжать получать газ через территорию Украины. Почему я об этом сказала? Потому что Турецкий поток был запущен, да, с 1 января газ из транзитной трубы турецкого потока начал поступать в Болгарию, и прежде всего речь идет о поставках на внутренний рынок Болгарии. А вот что касается Румынии и Молдавии, то они будут получать газ, как и раньше, через территорию Украины.
Угу. Ну, для Болгарии это... Скорее, хорошая новость, потому что за счет привязки к другому газовому хабу, который находится в Турции, возможно, удастся снизить цену до 5%. Причем речь идет о ценнике для конечного потребителя. Но это всегда важно, это всегда приятно. Газ подешевле. Сейчас сделаем паузу и к следующей новости. Сейчас не время. Госсекретарь США Майк Помпео отменил зарубежный тур. Планировал он посетить Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр.
Да, вот ранее СМИ сообщили, что госсекретарь США должен был прибыть в Киев 3 января и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но встреча пока отложена на...
Неопределенный срок.
Ну, это так пишут СМИ, да, но, в принципе, некоторые средства массовой информации сообщают, что она состоится все-таки в ближайшее время. Почему все-таки отложен визит? Решение связано с атакой на американское посольство в Ираке. Как известно, сотни демонстрантов пытались взять его штурмом. Беспорядки у здания дипмиссии США начались 31 декабря после авиаударов Вашингтона по позициям шиитской группировки Катаиб Хезболлах. И вот, как утверждают американцы, они бомбили командные пункты, да, и склады с оружием. Протестующие забросали здание камнями, разбили камеры, и им даже вот частично удалось прорваться на территорию посольства, но вот охрана применила против демонстрантов слезоточивый газ, и в результате посольство приостановило консульскую работу.
Но, тем не менее, у Соединенных Штатов есть еще несколько генконсульств в Ираке, и Госдеп... советуют обращаться туда, если у кого-то, в общем-то, возникают какие-то вопросы, там, я не знаю, визового характера, видимо.
Ну, и надо сказать, что ситуация принимала такие довольно угрожающие масштабы, поскольку, вот как я сказала, да, демонстранты, ну, частично им удалось проникнуть на территорию дипмиссии, поэтому Пентагон направил в регион дополнительно 750 солдат для охраны персонала посольства. Президент США Трамп заявил, что к организации беспорядков причастен Иран. Но не знаю по поводу причастности, да, к этим событиям Ирана, но вот что касается вот этой вот ливанской группировки, ливанского движения Катаиб Хезболлах, в общем-то, ни для кого не секрет, что...
А это, я тебе скажу, это такой, по-моему, иракский филиал, это и не сами ливанцы-то. Это же Катаиб Хезболлах.
Да, но все равно саму Хезболлу, в общем-то, ливанское движение, Хезболлу,
да,
это
самое главное,
одна из
ячеек, это
да, этого движения
группировка.
Поддерживала иранские, всегда поддерживали иранские,
да,
власти,
да, да, да,
и
да,
никто этого не скрывал.
Потому что Иран крупнейшая страна в мире, население которой исповедует именно ислам шиитского толка, и поэтому любые... какие-то организации, которые тоже, в общем-то, разделяют эти религиозные взгляды, так или иначе ассоциируются с Ираном. И вот в этот раз тоже Дональд Трамп не преминул, так сказать.
Все-таки я бы здесь отметила, что Тегерану удалось каким-то образом переключить внимание простых иракцев на Соединенные Штаты, поскольку, в общем-то, в стране последнее время, да, последние месяцы проходили вот акции протеста, волнения, беспорядки, и, в общем-то, многие иракцы обвиняют местные власти в том, что они, в общем-то, очень сильно зависят от влияния Ирана.
Да, и почему влияние Ирана достаточно серьезное на территории Ирака? Потому что очень приличный процент иракцев тоже, опять же, исповедуют ислам шиитского толка. Ну, в общем-то, там такое разделение, ну, не 40 на 60, но процентов 30-30 с небольшим это шииты. То есть...
Но все-таки люди, да, несмотря на то, да, что они шииты, они заявляют о том, вот простые иракцы, которые выходили на улицы, заявляют о том, что они хотели бы иметь свое независимое от Ирана правительство, и буквально вот на днях заявил об отставке, да, премьер Ирака. Правда, он продолжает выполнять пока свои обязанности до назначения новых выборов.
Угу. Ну вот и что... Ирак, к сожалению, приходится констатировать то, что последние годы, да и в принципе даже после ухода, да, американских войск из этой страны, представляет собой, ну, такое, как бы, ну, такое. Ну, действительно, хаос творится, в общем-то, кто бы ни возглавлял правительство, кто бы ни был президентом, так или иначе стабилизировать обстановку не удается, постоянно какие-то либо стычки, либо конфликты, либо протесты там, социального характера. В общем, в Ираке и в Багдаде неспокойно, как бы нам об этом не сообщал Сергей Лемах.
Шэрон Стоун оказалось непросто найти мужчину, даже на сайте знакомств. Аккаунт американской актрисы заблокировали, не поверив, что это действительно она. Правда, когда администраторы дейтинг-приложения разобрались, что к чему, профиль звезды «Основного инстинкта» сразу разблокировали. Мужчины, Шэрон ждет. А в России появился символичный памятник людям, которые не дождались своих подарков. Питерский художник Лакецкий сделал инсталляцию в виде почтового ящика в новогодней шапке. Кто отправлял подарки Почтой России, тот поймет.
Мчится, 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 мчится. Почта России, или нам это снится?
Только мы отошли от ностальгического ремейка песни «Last Christmas» дуэта Wham!, как в сети уже появилась обновленная версия клипа «Новый год» российской группы «Стекловата». Похоже, Новый год пройдет под знаком ремейков.
Новый, 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 новый год. Все мечты исполнит. Новый, 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 новый год.
Новостная разминка.
Продолжаем прямой эфир в студии Никита Воронков и Ольга Гаврилова. Кстати, напоминаю, что несмотря на новогодние праздники, «Радио Спутник» представлено, разумеется, и в интернете, сайт radiosputnik.ru, социальные сети. Все это, так скажем, живет своей жизнью, продолжает даже, опять же, повторюсь, несмотря на праздники. Если... вам необходимо получать новости достаточно быстро и оперативно. Телеграм-канал «Радио Спутник» тоже есть. «Радио, нижнее подчеркивание, Спутник». Сейчас я как раз вспоминал из чертогов разума, доставал эту информацию. Фейсбук, ВКонтакте, Твиттер, все что угодно. «Радио Спутник» представлено там. Мы продолжим. У нас новость следующего характера. Власти Ливана отрицают причастность к побегу Карлоса Гона из Японии. Министр по делам президента Салим Джри... Я не могу произнести, Ольга, эту фамилию. Извини, пожалуйста, да. Так вот, он заявил, что правительство неоднократно направляло в Токио официальный запрос об экстрадиции своего гражданина, но ответа не получало.
Вообще такая любопытная, загадочная история. Ранее СМИ сообщили подробности побега экс-главы Рено Карлоса Гона в Ливан. Как известно, на частном самолете его вывезли из Токио в Турцию, а затем доставили в Ливан, и ключевую роль в операции по эвакуации топ-менеджера сыграла его жена. Правда, детали не приводятся. Но вот буквально на днях одно из ливанских СМИ сообщило, что Гон вызвал к себе домой группу музыкантов или людей, переодетых музыкантов или и сбежал из-под стражи в футляре из-под контрабаса. Ну вот никаких подтверждений этой истории нет, но почему бы и нет?
Да.
Тем более, что Новый год.
Это сценарий для фильма, конечно.
Но вот исчезновение магната из Токио остается загадкой, поскольку иммиграционные власти Японии сообщили, что человек под именем Карлос Гон из страны в последние дни не выезжал. По данным телеканала NHK, он мог вылететь за границу под другим именем. Адвокаты Гона подтвердили, что у них по-прежнему остаются все три загранпаспорта, экс-менеджера, то есть воспользоваться ими для выезда он
все
не мог.
Все три — это потому, что помимо ливанского гражданства у Карлоса Гона есть паспорт Франции, но он же глава концерна «Рено». Он же теперь называется «Рено Ниссан Митсубиси». Скоро, мне кажется, еще какая-то автомобильная компания добавится. То есть там как бы не проходит и года, чтобы не добавлялось к этому концерну. Бразилия, да?
Да, он родился в Бразилии. Ему 65 лет. Гон родился в Бразилии. Его родители ливанского происхождения. Он вырос в Бейруте, после чего отправился получать образование во Францию. И вот у него теперь три гражданства: Франция, Бразилия и Ливана.
Угу. Кстати, вот я сейчас вспомнил, значит, такая информация просто попала мне в голову. Сейчас я ей поделюсь. Почему в Бразилии представлен этот концерн автомобильный, но в Бразилии, значит, по дорогам Бразилии ездит нечто похожее на наш Renault Logan, ну, то, что на нашем российском рынке
Рубленный
называется
такой, да.
Renault Logan, да, но под маркой Nissan. Представляешь себе? То есть вот один в один.
Внешне один,
да,
в один,
но
да, похож.
Как Nissan и как-то называется модель. То есть вот на разные рынки под разными брендами заходит вот этот концерн. И я подозреваю, что в Бразилию, да, не в последнюю очередь благодаря как раз-таки Карлу Гону пришли вот эти автокомпании. Рено, Ниссан, Митсубиси. Ну, давай напомним, почему его преследуют в Японии, за какие его заслуги, в кавычках.
Ну, он был арестован в ноябре прошлого года, это в ноябре 2018 года, по подозрению в нарушении финансового законодательства. Там несколько обвинений. По версии следствия, он мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя, кстати, вот совета директоров Nissan. И, как утверждает следствие, мог задекларировать лишь половину доходов.
Да, речь идет о десятках
миллионов
долларов.
Да. Под арестом он провел 108 дней и потом был отпущен под залог. В размере 9 миллионов долларов. Это сумма залога. Потом его снова арестовали, но на этот раз уже по обвинению в злоупотреблении служебным положением, и следствие решило, что он мог покрыть за счет компании убытки на сумму около 2 миллиардов йен, это 21 миллион долларов, понесенные им вот в результате частных инвестиций.
Угу. И это все покрывало за счет бюджета вот этого автомобильного,
да,
альянса.
Да, и вот, кстати, СМИ даже японские отмечали, что повторный арест выпущенного под залог подследственного — это довольно редкий случай для японской прокуратуры.
Угу.
Потому что защита снова внесла залог, на этот раз 500 миллионов йен, это 4,5 миллиона долларов. Первый раз она вносила 9 миллионов долларов, и Гона перевели под домашний арест.
Да, ну ждем реакции властей Ливана, будут ли заводиться какие-то дела именно в этой стране. В общем-то, либо же, может быть, Япония запросит экстрадицию.
Не, но то, что он находится в Ливане, это уже точно, это подтверждали и ливанские власти. Но вот действительно, то есть каким образом он выехал из Японии, потому что условия домашнего ареста Гона не изменялись, и разрешения на выезд из Японии он не получал.
В эфире «Радио Спутник».
Защита от отставки. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху попросит парламент защитить его от судебного преследования.
Да, речь идет о трех делах, в которых Нетаньяху проходит фигурантом. Это может задержать уголовное преследование в отношении него на несколько месяцев. Да? То есть, почему он этого требует, просит, вернее. Значит, что предъявляется Нетаньяху? В ноябре его обвинили во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Поводом для этого послужили подозрения, что премьер предоставлял государственные льготы на сотни миллионов долларов израильским медиамагнатам в обмен на подарки и лояльное освещение. Ну, сам Нетаньяху отрицает какие-либо нарушения, утверждая, что стал жертвой охоты на ведьм со стороны средств массовой информации. Но, кстати, то же самое говорит и американский президент Дональд Трамп, и тоже вот все нападки на него называет исключительно как охотой на ведьм. Угу. В этом они схожи.
Ну и напомнить, я думаю, стоит то, что в марте в Израиле должны состояться третьи за календарный год парламентские выборы. Предыдущие прошли 9 апреля и 17 сентября 2019, но так как в обоих случаях победившим партиям не удалось сформировать правительство, нас ждут еще политические разборки в марте. А в чем же, собственно, загвоздка? Правящая партия, которую как раз-таки возглавляет господин Нетаньяху, да, Ликуд небезызвестный, с 2009 года она, в общем-то, солирует, да, на политической арене. Но вот в ушедшем году новый блок, который буквально был сформирован перед апрельскими выборами, называется «Кахоль-Лаван», создал такую приличную конкуренцию. И в итоге и Ликуд, и Кахоль-Лаван получили по 35 мест в Кнессете. Он же парламент Израиля.
Нет, по-моему, Лаван было больше все-таки на один или два мандата. Но главе партии Бенни Гансу тоже не удалось создать коалицию. И, в общем-то, поэтому кризис продолжается, поэтому и назначены уже третьи выборы. А, кстати, что касается Нетаньяху, да, вот его просьбы предоставить ему иммунитет от уголовного преследования по делу о коррупции, то если все-таки парламент его поддержит, то вот эти вот судебные слушания перенесут тогда на время уже после выборов.
Угу.
Вот. А что касается голосования, то Нетаньяху потребуется поддержка более половины депутатов Кнессета, вот, чтобы получить иммунитет от судебного преследования.
Продолжим как раз-таки о парламентских коалициях, но уже в других странах после небольшой паузы. Союз вопреки. Австрийская народная партия во главе с бывшим канцлером Себастьяном Курцем сформирует коалиционное правительство с партией «Зеленых». Об этом Курц сообщил на своей странице в Твиттере.
Да, интересная тоже такая история. Как сказал сам Курц, две партии с очень разными позициями, но постараемся разработать хорошую и стабильную программу для Австрии. По словам Курца, сторонам удалось взять лучшее из двух программ, и он отметил, что переговоры о создании коалиционного правительства с партией «Зеленые» продлились почти два месяца. Ну, напомним, да, парламентские выборы в Австрии прошли в конце сентября 2019 года, и тогда вот Народная партия Курца получила 38,5 голосов. Второе место заняли социал-демократы, они набрали где-то 21,5%. И «Зеленые», кстати, стали четвертыми, получили 12% голосов. Угу. Выборы, вот эти сентябрьские выборы, они прошли досрочно, поскольку в мае Австрийская партия Свободы вышла из коалиционного правительства из-за скандала, ну, все помнят об этом с участием ее лидера Кристиана Штрахе, бывшего вице-канцлера. Его обвинили в сговоре с Россией для спонсирования избирательной кампании, но вот позднее выяснилось, что запись, на основании которой начался вот этот вот скандал, создали для журналистского расследования. Но вот после выхода из правительства Штрахе Курц покинул пост канцлера Австрии.
Да, и уже с лета этого года не занимает этот пост, но, я так понимаю, третье место на выборах в сентябре заняла как раз-таки та самая австрийская партия «Свободы». Хотя вот из-за этого скандала приличное число голосов они не досчитались. И консерваторы из народной партии Курца были вынуждены искать себе соратников и нашли их в лице зеленых. Кстати, подобная ситуация, как мы помним, была в Молдавии, когда партии буквально с противоположными взглядами сформировали коалицию. Насколько это будет...
Но потом все-таки распалось.
Да, насколько это будет прочно и долгосрочно вот в австрийском варианте, посмотрим. Но есть ощущение то, что недолгосрочно. Спасибо большое Ольге Гавриловой. Говори, меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.